9:09 минут в Москве. Возвращаемся в программу. Армен Гаспарян.
Наш
студия.
Не просто Армен. Большой автор. Водитель КамАЗа. Путешественник по стране. С легендарным роуд... Как ты это называешь? Мордор Роуд Тур.
Слейвери.
Слейвери Тур. Ты знаешь, я что-то в последнее время смотрел. Меня восхитила, конечно, замечательная фраза американской телевизионной ведущей, которая заявляет о том, насколько Америка велика, как она щедра, как она хороша, и сказала то, что вот мы победили коммунистическую Японию, и я так вздрогнул.
Это имеется в виду Квантунская армия Японии, да, они победили?
Знаешь, как все понимают, Квантунская армия, они вообще не побеждали. Но фенька в том, что коммунистическую Японию
они
победили. Ну,
она перепутала. Квантунская, коммунистическая.
Ну,
два слова на одну букву.
Да.
В общем, разница небольшая.
То есть ей глубоко
там
попало.
Император, здесь генсек. В общем, знаешь, можно уравнять.
Конечно. Но шутки шутками, а вдруг выяснилось, что эту историю реально российско-американских отношений мы не знаем. Что есть такие страницы абсолютно... которые в 90-е точно не говорили. В советское время тоже предпочитали не говорить. Потому что к Америке относились как к союзнику, да? Все равно вот этот орел был. И совершенно забыли то, о чем приходится сейчас напоминать. Поэтому я попросил.
Это интервенция имеется в виду?
Интервенция, 18-й год. Как себя вели американцы? Что они делали?
Я, конечно, был потрясен числом дикостей, которые я прочитал по этой теме за последние полторы недели. То есть раньше было понятно, раньше условно там все оперировали трехтомником «Гражданская война в СССР», там по крупицам что-то доставалось, додумывалось агитаторами Суслова, и хорошо. Но сейчас-то, в общем, архивы открыты, и документы публикуются, уже даже начинают публиковать святая святых вообще, то, что было изъято военной цензурой по этому поводу, письма, с фронта в тыл, и все равно лучше не становится. Но вот сейчас идет бурление по поводу того, что вот 100 лет назад интервенции, Соединенные Штаты и так далее, и так далее. Я стесняюсь спросить, а почему среди многообразия стран, которые участвовали в этой интервенции, выделили только одну, Соединенные Штаты Америки? Ну, участвовали, например, турки. Участвовали британцы, участвовали французы. Немцы тоже шевелились на юге России.
Ничего как.
Ну, тогда это называлось, вернее, сейчас это называется Украина, тогда это все считалось югом страны. Вытащили Соединенные Штаты, и вот танцы с бубнами. Я понимаю, конечно, что если слушать там условно сенатора Маккейна или господина Болтона, то, конечно, не любовь должна что-то отражать. Но... Друзья, а вы не пробовали поинтересоваться цифрами? Ведь это же самое интересное в истории. Цифры. Для сравнения, Соединенные Штаты Америки отправили корпус экспедиционный в количестве 7 тысяч человек. Для справки, на том же театре военных действий американцы были исключительно у нас в районе, который контролировал адмирал Колчак. Это так называемый Восточный фронт гражданской войны. Так вот, у японцев в разное время от 40 до 70 тысяч солдат и офицеров. Теперь самое интересное. Интервенция, если судить там, с точки зрения Советского Союза, советской историографии, она подразумевала под собой долгие, кровопролитные, тяжелые бои. И все абсолютно понимали, что это именно так и происходило. Почему? Потому что никаких сборников документов по этой теме у нас не было в стране. И воспоминания участников не публиковались. То есть непонятно, откуда ты должен брать информацию, но кроме того, что Красная Армия героически там крушит недобитую белогвардейщину и примкнувшую к ним интервенцию. Но когда в начале 90-х годов начали публиковаться сначала воспоминания участников интервенции, а потом стали появляться отдельные сборники документов, возникло очень много вопросов. И стало понятно, почему в СССР никогда эту тему особенно не педалировали. Дело все в том, что интервенты, они не сколько на фронтах были, сколько разворовывали имущество российской, бывшей Российской империи. Под имуществом в данном случае подразумеваются вовсе там не тульские самовары, или там условно какая-нибудь народная подделка. Речь идет о ископаемых полезных, которые вывозились эшелонами. Преуспели в этом действительно абсолютно все. Англичане трудились в Мурманске, японцы трудились на Дальнем Востоке и так далее, и так далее. Но возник вопрос. А с кем же тогда сражалась Красная Армия? Но ведь четырехкратное преимущество на всех фронтах, минимальное это соотношение, 4 раза. Потому что если взять, например, 20-й год на юге, то там, по-моему, 7,5-8 раз преимущество красных. И все равно тяжелые упорные бои. А если судить по историографии, то белых вообще никто не поддерживал, не понятно, что копошились тогда. Ну, если у вас такое преимущество, весь народ вместе с вами и так далее. Стало известно в 90-х годах, и это, кстати, американские данные, что всего во время гражданской войны на территории теперь уже современной России погибло, внимание, 200 человек. 200. С прописью еще раз, 200. Сравните это, например, с потерями белого движения, например, в ходе весенне-летнего наступления на том же самом фронте в 1919 году. Сейчас, опять же, благодаря тому, что в 90-х годах и особенно в нулевых американцы стали цифровать архивы, мы получили возможность посмотреть и фотографии непосредственно белого тыла эпохи интервенции, а самое главное, сохранились видеосъемки, которые позволяют оценить все, что происходило. Ну, есть, например, кадры парада, где идет армия Колчака, в лучшем случае в лаптях, в худшем босиком. Ну, осенью в нашей стране иногда бывает прохладно. Иногда у нас дождь. Дождь сопровождает ветер. Ветер иногда сменяет снег. А рядом стоят одетые по последней моде те самые интервенты, которые, разумеется, ни на каких боевых участках фронта никогда не были, а занимались исключительно контролем за погрузкой тех самых эшелонов. Я понимаю, конечно, что об этом неприятно говорить, но давайте скажем честно. Утверждение о том, что интервенция очень сильно помогла белому движению, лживо. Не так давно, несколько дней назад буквально, доктор исторических наук, мой друг Владимир Геннадьевич Хандорин, обнаружил в Гарфе чудесное письмо солдата Колчаковской армии. Оно было перехвачено военной цензурой, до родственников не дошло. Цитирую. «Газеты пишут, что союзники идут к нам на помощь, а на самом деле ни один черт в наши дела не суется, а приходят вместо союзников наши же». Это вот к вопросу, как на самом деле происходила интервенция. Понятно, что историю гражданской войны сложили разные лагеря. У белых она своя, у красных она своя. И редко в каких точках она сходится. Единственное, вот, пожалуй, в чем единодушны абсолютно все, это в знаменитых словах Михаила Афанасьевича Булгакова из «Дни Турбиных» «Союзники сволочи». Вот тут
здесь важно расшифровать, все единодушны. Насколько они сволочи, смотри. Были созданы концентрационные лагеря.
Англичанами в Мурманске, в частности. По формальному признаку они не английские, они наши.
Сейчас. После захвата Архангельска интервенты решили больше не церемониться с местным населением. Я цитирую по статье «Во взгляде». Широко применяет тот опыт, который британские садисты-головорезы получили при подавлении народных мятежей в Индии и Африке. На острове Мудюк был создан британский концентрационный лагерь, в который было брошено несколько тысяч человек, простых российских мирных жителей, взятыми оккупантами в заложники. Одновременно концентрационные лагеря были открыты Мурманске, Печенге и Юканге. Через британские тюрьмы лагеря прошли свыше 50 тысяч человек. Больше 10% тогдашнего населения Архангельской губернии. Мало того, концлагерь для русских военнопленных был открыт и в самой Англии, в городе Уитли-Бэй. Вы спросите, какие могли быть русские пленные офицеры, ведь Британия была союзницей России. А все просто. После начала интервенции англичане стали арестовывать своих бывших братьев по оружию. Все это происходило с ведома премьер-министра Дэвида Ллойда Джорджа и короля Георга V. Измученных, полуголодных нас повели под конвоем англичан и американцев посадили в камеру не более 30 квадратных метров, сделали не более 50 человек. Кормили исключительно плохо, многие умирали с голоду. Работы заставляли с 5 часов утра до 11 часов ночи. Сгруппированы по 4 человека, мы оставляли впрягаться в сани и возить дрова. Медицинской помощи не оказывалось. От избиений, холода, голода и непосильной работы ежедневно умирало 15-20 человек. Вот так описывают содержание на острове Мудюк. Вот так.
Здесь проблема состоит еще и в том, что по формальному признаку, если судить, то это не английский концлагерь.
Ну, конечно, территория же России.
А это концлагеря, которые должны были подчиняться командующему белым движением на севере России генерал-лейтенанту Евгению Карловичу Миллеру. Надо сказать, что значительная часть людей, которые оказались в концентрационных лагерях, это, как бы мы сегодня сказали, политическая оппозиция белому движению. Но там не только были коммунисты, а в первую очередь под раздачу попали эсеры. Кстати, если кому-то интересно, в середине 20-х годов в Париже эсеры, выжившие в тех самых лагерях, опубликовали книжку воспоминаний о том, что это было, и предъявили, разумеется, все претензии генералу Миллеру, который занимал тогда уже очень неслабую должность в преемнике Ора в Русском общевоинском союзе. И разразился гигантский скандал, потому что, оказывается, ну, как всегда это бывает, да, многие ветераны, как это они сами называли, антибольшевистского сопротивления, знать не знали о том, что происходит в тылу. И для них было шоком узнать о том, что, оказывается, существовали концентрационные лагеря. Но давайте честно скажем, в этом был определенный процент лукавства. Как и в случае с немецким обществом, конечно,
да нет, конечно
в 30-40-х
годах. Интересно
годов.
Очень то, что сказал посол Франции в Советской России Жозеф Нуланс. Наша интервенция в Архангельск и в Мурманск, однако, оправдывала себя результатами, которых мы добились с экономической точки зрения. Вскоре обнаружится, что наша промышленность, четвертый год войны, нашла дополнительный ценный источник сырьевых материалов, столь необходимых демобилизованным рабочим и предпринимателям. Все это благоприятно отразилось на нашем торговом балансе. Ну, трогательно.
Но он чистую правду сказал.
То есть никаких тебе разговоров о свободе, о поддержке.
Нет, а этого не было вообще. Причина интервенции, если мы про север говорим, она заключалась в том, чтобы не дать немцам оккупировать Архангельск и Мурманск. И под эту сурдинку, собственно, и выгребались полезные ископаемые. И все, что можно было вывести, успешно вывозилось. И все это распрекрасным образом знали. Взамен должны были производиться поставки вооружения и формы. Но то, как это происходило, это, конечно, отдельные романы, две повести, потому что некоторые, ну, вернее, не некоторые, а подавляющее большинство фронтовых частей это вообще так и не получило. То есть это сгрузить сгрузили,
а и не было
но
такой,
дальше никуда не пошло.
Не было такой задачи. Кстати, формальный повод был спасти белочехов. То есть формально страны объявили, что они идут спасать белочехов. При этом американцы они сотрудничали как с белой армией, так и с красными. Потому что у них была задача совершенно другая. И они не скрывали. То есть, случайно, вот я цитирую американскую печать, 18-й год. «Россия является просто географическим понятием, и чем больше никогда не будет. И силы сплочения, организации восстановления ушли навсегда. Нации больше не существует». С Филиппин перебросили в Владивосток 9 тысяч солдат. И они, кстати, прославились своими немыслимыми злодеяниями. То есть, то, что они вытворяли с мирными жителями, это, конечно, за пределами здравого смысла.
А я могу сейчас совсем интересную историю рассказать. Вот все вот эти вот люди, американцы, которые там были, они по возвращению на родину все были награждены специально учрежденной наградой. Такого не было, кстати, во Франции и в Великобритании. Не было в Германии специального знака за участие условно в оккупации Украины. Не было в Турции по условиям Брестского мира. А вот у американцев такая награда действительно появилась. И больше того, существуют даже газетные отчеты о том, насколько они гордились своим вкладом в борьбу с азиатским большевизмом. Правда, там в газетах не уточнялось о том, в чем именно заключался тот самый вклад, но факт остается. И когда в 90-х годах стали появляться там все эти фотографии, конечно, любители истории были весьма и весьма удивлены всплывшими фактами, потому что мало кто понимал о том, что же на самом деле подразумевалось под словом «интервенция». Потому что по формальному признаку она тогда ничем не отличается от той оккупационной политики, которую проводили немцы на оккупированных территориях в год Великой Отечественной войны.
Это жестоко, но справедливо, твое замечание. Вот я цитирую регулярную статью Владимира Тихомирова. Я не знаю, как ты к нему относишься, Армен.
Спокойно.
Да, я просто беру там фактологию. И интересно, он пишет, что в 17-м году было подписано тайное соглашение. Меня просто это пугает, когда фразы про тайное соглашение, все тайное становится явным. 23 декабря 17 года в Париже подписана секретная англо-французская конвенция о разделе влияния в России. Формально присвоила цель борьбы с врагами в мировой войне, но фактически означала договор о раздроблении Российской империи на колониальные бантустаны. Северная Россия с Архангельском и Новым, основанным всего за два года до революции незамерзающим порту Мурманск, были отнесены к зоне влияния Великобритании.
А остальное Франция?
И не только.
Ну, именно по этой причине и уже очень быстро после этого подписанного соглашения разродился гигантский скандал, когда только-только зарождавшаяся добровольческая армия генерала Корнилова обратилась к французам с просьбой о финансовой помощи, мотивируя это тем, что мы же союзники по Первой мировой войне, и получили они в переводе вот на наши сегодняшние деньги гигантскую сумму аж на в 5000 рублей, еще и попросив расписочку.
Угу.
При этом еще и рыдая о том, что насколько вот нам сейчас тяжело, вы же должны понимать, мы боремся и так далее. Просто об этом историческом эпизоде существует великое множество воспоминаний участников, потому что как раз в ставке Корнилова и Алексеева, тогда это находилось в Ростове, это все обсуждалось соответствующими пожеланиями в адрес союзников. Это, если бы была условно одна бы только такая малоприятная мелочь, было бы огорчительно, но не фатально. Все, наверное, помнят фильм «Адъютант его превосходительства»,
ну, конечно,
где вот танки грузят на эшелон, да, и потом Павел Андреевич этот эшелон пускает под откос благополучно. В основе этого факта, в основе этой истории действительно подлинный факт. Англичане действительно приволокли танки. На этом правда заканчивается. Дело все в том, что приволокли они такую рухлядь, что из 5 танков 4 не смогли завестись. А один, доехав до окопов непосредственно белых, чтобы двигаться дальше в наступление, заглох. Поэтому последний начальник штаба Корниловской ударной дивизии, генерального штаба полковник Евгений Эдуардович Месснер, в своих воспоминаниях обозвал вот эту вот помощь английская рухлядь.
Представляешь, как сейчас украинцы слушают и думают, что-то нам это напоминает.
Ну а что, все по одной и той же схеме, как бы примерно в том же самом регионе это и происходит. Ну несколько это...
И такая же история с танками.
Да, несколько севернее, чем Харьков.
Вот что любопытно. Мы, чтобы не было ощущения, что только англичане и французы хотели разделить Россию. Правительство США прилагало усилия, чтобы добиться от своих союзников согласия на установление контроля над Транссибирской железной дорогой. По мнению Вильсона, именно контроль над КВЖД и Транссибирской железной дорогой были ключом к программе экономического освоения России, предусматривающей расчленение страны на десятки государств и превращение бывшей Российской империи в сырьевые колонии англосаксонского мира. Это же очень любопытно, ведь американцы сотрудничали вовсе не с белыми, но с большевиками. И когда Владимир Вольфович у меня на передаче кричал, что это Троцкий пригласил американцев, он на самом деле был недалек от истины. Потому что американцы поняли, как им казалось, что именно большевики, им казалось, развалят Россию. Поэтому они с радостью пользовались вот этим раздором, решая свою задачу. Ни за белых, ни за красных. За развал России. Небольшая пауза.
В Москве 9:36. Мы возвращаемся в программу 5533 Вести плюс 7 900 370 63 63. Наши эфирные координаты. Армен Гаспарян в студии.
что правда.
Я хотела спросить, а у нас в учебниках истории это как описано, расписано?
Ну, у нас учебник истории – это неоднородное понятие. У нас их много. На любой вкус, в принципе. Вот. У нас описывается в основном революция, победоносное шествие советской власти. Раньше описывалась классовая борьба и минимально описывалось вообще все то, что, по сути дела, происходило непосредственно в эти страшные три года. Я имею в виду 18-й, 19-й, 20-й. Ну, на Дальнем Востоке до 22-го.
Все это уместилось в один параграф причины гражданской войны, интервенция.
Была там одна, ну, максимум там полторы главы, которая, по сути, ничего не объясняла. И именно по этой причине у нас и огромное число проблем и сложностей. Но это ж не только с гражданской войной, да, там момент образования СССР. Момент условно укрупнения регионов, как куда земли переходили. Это все оказывалось мимо учебников истории, и зачастую об этом, если где-то и говорилось, то в каких-то таких серьезных уже фундаментальных работах, которые, как всегда, мало кто читает. А вот работы непосредственно по гражданской войне у нас же все к чему сводились? Руководящая роль партии.
Ну, конечно.
Подполье красное. Кстати, история, вот адъютант его превосходительства, это вообще Моисей Скрижали, потому что это ничего общего не имеет с подлинной историей Макарова, небезызвестного, которого даже выгнали из партии за то, что он после выхода этого фильма, он позвонил в Москву и сказал: ребята...
Вы что, с ума сошли?
Да, и на этом все закончилось. Вот, а его воспоминания, это же отдельная песня, но они, к сожалению, не пересдаются много лет, наверное, для того, чтобы не рушился такой любимый народом миф про адъютанта и его
превосходительство. А невозможно написать правду о гражданской войне?
Почему можно?
Нет, я в том плане, что это эмоционально еще общество не способно воспринять. Ну, потому что это страшная правда.
Я вот могу честно сказать, почитав документы контрразведок и одних, и других, я бы не взялся бы писать вот это вот отстраненно, потому что там все друг друга стоили.
О чем речь?
Фронт гражданской войны ничем не отличался от того, что происходило в годы Великой Отечественной войны. По степени ожесточения, по степени ненависти, по степени самоотдачи, по степени военных преступлений. Да, это очень страшная история.
И когда мы говорим об интервенции, ну а вспомним, на стороне красных тоже ведь воевали. Приглашены там и китайцы, и все, кому не лень.
Ну, китайцы вообще за золото воевали. Это большое спасибо Якиру, который придумал этот эстрадный номер. Мадьяры, соответственно, латыши. Кстати, вот в Латвии, когда все время там с нас денег требуют, они забывают, что, например, в 1967 году к 50-летию событий там была выпущена чудесная книга, которая называлась «Роль латышских стрелков в полном разгроме деникинских банд». Заметим, что по поводу полков, условно, там, из территории РСФСР, таких работ никто не писал. Они вот достались только прибалтам, поэтому здесь спорно, чей вклад в русскую революцию был гораздо более весомым.
Ну, знаешь, еще такой акцент, если уж я там не случайно хотел на Америку перевести. Мы почему-то искренне думаем, что план Бжезинского, написанный там в шахматной доске, это нечто новое.
Нет.
Но выясняется, что по большому счету идея расчленения России и решения вопроса там, с Россией стоит, ну, по крайней мере, 100 лет, если не больше.
Ну, это в такой активной фазе, где уже можно было предпринимать определенные меры. Но
и в чем большая проблема у американцев? Ведь у них никогда не было прямого боестолкновения с Россией, при котором они бы нанесли четко ясные поражения.
Потому что... Они, кстати, единственный из интервентов, кто не имел подобного опыта.
Нет, они просто взяли и ушли сами. Ну, там изменилась политическая воля, они ушли. Но они и не участвовали в таких реальных боестолкновениях. То есть они решали какие-то свои задачи.
Ну, это, по сути, охрана. Вохр такой.
Ну, да.
Паровозов.
И пограбили. Эшелонов. И поиздевались над мирным населением.
Ну, святое дело.
Ну, а дальше получилось как? Во время Великой Отечественной войны они с нами не сталкивались. Ну, как со стороной конфликта. Во время войны в Корее, да, уже были боестолкновения, но все равно неофициальные. А когда ты, так же, как и во Вьетнаме, и в других горячих точках, А когда нет такого, чтобы Америка сказала, ух, ёлки, мы столкнулись с Россией, получили. Зато сейчас они с радостью говорят, но видите, зато в Сирии. Во как мы долбанули там.
Но это не бой столкновения. Это, конечно, это не выходи один к ракетному кусту драться. Тем более, что мы не ответили.
Да, конечно, потому что там не было нашей армии. Это была не армия, там были некоторые, там, которые считаются ЧВК. Причем не ясно еще, какого происхождения. Из каких стран. Но суть не в этом. Но в Америке же это они радостно говорят, что вот мы русским наваляли.
Так они и тогда писали.
И твиты к кому обращались? Трамповские твиты к кому обращались? За несколько дней до удара.
Да. Но они обращались там не к нам. То есть, ну, хотя американские военные, они понимают. Ну, там сложные задачи. И там есть просто, видно, некоторые истории боестолкновений, в том числе и на территории современной Сирии, которые пока не могут быть озвучены. Но достаточно, чтобы Пентагон и наш генштаб понимали реальное соотношение сил. Поэтому военные не хотят прямых боестолкновений.
Их хотят политики, потому что они выросли на определенного рода литературе. Я читал, кстати, одну из книг американских авторов по поводу гражданской войны в России. Выглядит это следующим образом. Мы высадились, и армия Колчака при нашей поддержке успешно атаковала и крушила большевиков. Потом нам поступил приказ убыть обратно, и фронт посыпался. То есть, если они искренне считают, что 7 тысяч человек, которые занимались разграблением, оказывали некую моральную поддержку фронту, то они глубоко заблуждаются. Кстати, в многочисленных воспоминаниях красных партизан, красных подпольщиков, вообще людей, бывших на том самом Колчаковском фронте, ни у кого не сказано, что они вот у ракитного куста дрались непосредственно с американцами.
Нет, это не сказано.
Вот англичане там мелькают где-то, французы есть, японцы даже в конце концов имеются. А вот с американцами как-то не очень склалось.
И меня, кстати, просят, чтобы я поправил ударение остров Мудюк на первый слог. О лагерях долго люди помнили, пишет Лена. Жириновский орал про англичан, не про американцев. Это Жириновский рассказывал о действительно случае, который зафиксирован, что большевики пригласили англичан для того, чтобы они защитили пути от белофинов и от немцев. И были сильно удивлены, что как раз англичане-то прийти пришли, а защищать никого не защищали.
Ну, они не защищали еще и потому, что они точно знали, что ничего не будет. Потому что Колчак отказал Маннергейму, который предлагал, давайте, вы признаете независимость Финляндии, а мы, соответственно, открываем очередной здесь фронт на помощь Юденичу. Юденич такое решение принять не мог, он обратился ему непосредственно начальнику Колчаку, который отказал. И об этом прекраснейшим образом знали в Лондоне. Почему? Потому что английские газеты уже написали гневную такую отповедь Колчака о том, что постыдно продавать родину в такой момент. Естественно, что после этого, конечно, вы знаете о том, что на вас никто не нападет, чтобы там не постоять просто так.
Да, ну, конечно, кроме всего прочего, ведь к 2020 году, и здесь ты же говорил об этом, вдруг белые поняли, что никакие союзники им помогать не собираются.
Да, они-то поняли это сильно раньше. Но другой вопрос, что пропаганда должна какая-то быть.
Но вопрос, а почему они это поняли? А потому что союзники решили, что большевики точно Россию развалят. Потому что им казалось, что как раз белые-то хотят сохранить Россию, а красные развалить. Просто не точно рассчитали.
Да, в Англии, кстати, была большая истерика по этому поводу, что поставили не на ту карту. Надо было не тем помогать. Потому что у этих вдруг какая-то единая великая Россия от прежних границ, а это не входило в
даже
ту доктрину.
Близко. Мы сейчас должны на секундочку прерваться, а потом продолжим. Вот сейчас они всем говорят, теперь чехи от нас хотят миллиард за 68-й год. Да, интересно, конечно. Интересная история.
С чехами-то?
А с чехами, знаешь, меня всегда удивляет. Вот сейчас нам когда рассказывают про 68-й год, а почему не хотят рассказать... Так же, как про 56-ю Венгрию. А почему не хотят все рассказать? И то, что, в частности, вытворяли и чехи у себя. А почему не хотят рассказать, кто вел войска-то в 68-м году?
Неинтересно.
Неинтересно.
Потому что миф рухнет. А еще ведь можно рассказать о том, где конкретно, на чьи деньги и кем печатались листовки соответствующие. Как они туда доставлялись.
Ну, естественно.
кто осуществлял координацию этого всего? Причем у нас же и наша политическая русская эмиграция в этом активнейшим образом участвовала. Я вот, например, лично разговаривал с людьми, которые занимались вот этим самым как раз в 56-м году в Венгрии. Никаких иллюзий здесь нету. Кто это все оплачивал?
У меня отца в 56-м году в Венгрии ранили. Он служил на Балтийском флоте, мастер спорта по боксу. Их тогда же сняли, бросили, они прошли маршем через Польшу, в Венгрию, ну вот, батю ранили там.
Откуда оружие вдруг появилось? Это же такая интересная конечно. Очень история.
Ну, слушай, ну, если говорить о Праге, обо всем прочем, ведь как интересно, да, что все сейчас говорят 68-й год, Венгрия, ну, 68-й год, Прага, Чехословакия, только они почему-то забывают, что в этот же момент студенты в Париже, и что там было, они почему-то забывают, что в этот же момент Вьетнам, и как там Америка наводила порядок. Ведь если посмотреть и сравнить, то подавление в Праге было более чем вегетарианским.
Ну да, могли же.
Если взять по сравнению.
Как и в Венгрии, собственно. Могли по жестокому
сценарию. А почему еще не скажут, чьи войска-то вошли?
А это неинтересно. Потому что придется сильно подробить эту цифру между людьми, часть из которых очень рукопожатна и категорически не желает ни в чем признаваться. Ну, я имею в виду, например, наших польских друзей. Это же их нормальная практика абсолютно во всем поучаствовать, получить, так сказать, свою прибыль какую-либо, а потом сделать вид, что к ним это вообще никоим образом не относится. Сейчас там большое, опять же, бурление там по поводу участия немцев в этом. Ну да, там были определенные подразделения, но они, насколько я понимаю, там вообще контролировали границу, скорее всего.
Нет, там, когда вошли немцы, мне рассказывали чехи, им говорят, у нас было ощущение, что у нас что-то с головой происходит.
Ну, потому
что когда танки как, и сидят немцы быть? На броне с закатными рукавами, знаешь, у нас такое возникло ощущение, что будто 20 лет назад.
Ну, архетип, да. А куда от этого деться?
Никуда не деться, конечно.
Форма-то, она такая же осталась, знаки различия никто не менял. Ну, ушел просто орел этот со свастика, а все остальное, это как было, так и есть. Кстати, на тот-то момент времени армия ГДР ценилась значительно сильнее военными экспертами, чем Бундесвер, который вообще сами немцы называли демократическим свинарником, который 10 секунд не простоит против отборной русской дивизии. Это вот просто для понимания, за кем там осталась условно эта самая прусская традиция. Но сейчас же выгодно все на одних списывать. Мне он вчера деятель один написал. Мы проклинаем вас за 50 лет оккупации.
Mm-hmm. Ну, хорошо.
При этом, пока я думал, что бы мне бы ему написать, он говорит, но зато мы вам благодарны за все-таки май 1945 года.
Я
ну,
только
на
не
том
понимаю,
спасибо.
А мы 50 лет кого оккупировали?
Ну, Чехию, мы? Очевидно. Да, с мая 45-го, ну, соответственно, наверное, какой там, по 91-й год.
Я только не могу понять, ну, а это не был разве выбор самих чехов?
Об этом неинтересно. Мне вот тут польский...
Ими управляли кто?
Не-не, я сейчас расскажу. Значит, мне тут польский один эксперт сообщил, что как это все происходило. На броне советских танков въехали в каждую из освобожденных вот этих стран Восточного блока хорошо подготовленные в Советском Союзе местные кадры, которые выдавали себя, соответственно, за чехов, за поляков, за венгров, за румын, ну и так далее. Именно они установили ту самую диктатуру, а потом там нашлась местная коллаборационистская вражина, которая пошла к ним в услужение. Поэтому кто во всем виноват? Во всем виноват Советский Союз. Мне особенно понравилось в словах этого поляка, что Коминтерн вот в 60-х годах вот задавил несчастную демократическую революцию в Чехии. Для понимания, Коминтерн вообще был распущен товарищем Сталиным еще в эпоху Великой Отечественной войны. Я не думаю, что он мог подпольно существовать. Вот правда.
Марина Юденич выложила у себя в телеграм-канале такую страшную фотографию и пояснение картинки. Август 68-го года. А это цитата из Фейсбука Юрия Городненко. Чехословаки, мирные чехи, раздели женщину, облили красной краской, сфотографировали в таком виде и теперь ведут линчевать. Вина этой преступницы в том, что ее муж, чехословацкий офицер, Йозеф Белос отказался стрелять в русских. Но главная на гражданка СССР. Зовут ее Валентина.
Ей 48 лет, и происходит на глазах двух ее детей. В тот день советские оккупанты цинично не дали ее убить. Требую, чтобы российский МИД принес извинения за это преступление тоталитаризма и компенсировал пострадавшим чехам моральный ущерб.
На таких фотографий можно очень много показать.
Конечно.
И в Польше, и в Венгрии.
Но ведь это же не надо знать.
И в Чехии.
Надо знать о прекрасных людях с чистыми лицами, которые выходили на Красную площадь и говорили за вашу и нашу свободу. Ведь не надо знать то, что куда-то делось коммунистическое движение в странах, которые оказались в зоне американского влияния. Не надо же знать о тех лагерях, которые были 45-го года, действовали на оккупированных территориях. Ведь, оказывается, это только Россия, Советский Союз оккупировал. Американцы и британцы, это же все нормально.
Нет, они занимаются словоблудием. Они вот эти самые лагеря называют инфильтрационными.
Ах, да-да.
То есть там с людьми работал психолог, он определял их, так сказать, виновность или невиновность, и после этого их отправляли в освоясь. Ну, правда, это длилось достаточно много лет, но они всегда могут сказать, а вот в советских лагерях осужденным не давали возможности устраивать творческие вечера или, например, печатать журналы, а вот там, пожалуйста.
Ну, во-первых, творческие вечера давали, даже в сатирических. Кстати, в фильмах это потом было отражено.
А потом, уж
чего-чего,
периодически,
а самодеятельность была регулярна.
Стенгазеты, насколько я понимаю, там регулярно производились и одними, и другими. Поэтому это очень странное утверждение. Но западный-то обыватель, он не будет в этих тонкостях разбираться. Да? Если вот ему сказали, что есть вот абсолютно такой чистый, непорочный инфильтрационный лагерь, ну, например, Келлерберг, где сидели русские, то так оно и есть. А что там разбираться в этих тонкостях?
Конечно.
Кто куда потом делся? Да. Неважно, уехали, и слава богу, и лучше об этом не вспоминать. У нас же в стране об этом не говорилось, по понятно каким причинам.
А мы вообще же создавали такой образ, так же, как, например, все говорят, вот оккупация Прибалтики. Извините, а кто-нибудь говорит о том, сколько было коммунистов в Прибалтике? Кто-нибудь говорит о восстаниях, которые они поднимали? Кто-нибудь говорит о том, что вообще-то советские войска вошли не просто так, а по приглашению, и нашли там свою социальную базу? Но это же было тоже.
Ну, это неинтересно рассказывать.
Ну, интересно, взяли и поделили.
Неинтересно, почему? Потому что в Советском Союзе сложили историю одну, а в латышской, там, например, эмиграции она была другая, и в результате получилось, что правда, которую, в принципе, знали в СССР, которую можно было с самого начала показывать, она уже никому не интересна. Потому что в 91-м году нам было уже не до Прибалтики.
Конечно.
А те замечательным образом при нашей там немощи в 90-х годах продали на Запад, у Запада же взятую вот эту вот историю, которую они сегодня и раскручивают. То есть здесь мы должны прежде всего к самим себе эти претензии предъявлять.
Так, согласен. Так же, как, например, да, сейчас украинское самосознание строится на версию, что они оккупированы Россией. Но когда я их вежливо спрашиваю, простите, а какие страны образовали СССР? Чьи подписи стоят? Они говорят, ну, Украина. Одна из четырех стран.
Из пяти.
Из пяти.
Там пять.
А говорю, а тогда вообще о чем вы говорите? Вы вообще о чем говорите? Кто вас оккупировал? Как оккупировал?
Нет, они с этой точки зрения исходят из того, что Украина не была учреждена. Что правда?
Правда.
Абсолютная.
Но сама она
была... и в одном, и в другом случае не была никогда учреждена. Она просто по факту образовывалась.
Ну, по факту они же получили когда-то свободу от временного правительства. Помнишь, они же там частично побежали.
Ну, это Керенскому большое спасибо. Совершенно
с Милюковым. Ну, а потом-то они же решили сами. И когда они говорят, а вот большевики, говорю, хорошо, а большевики никто.
Нет, а что, а большевики украинские покинули, потому что они не смогли с ними договориться, ушли в Харьков, где образовали все свое.
Но по логике, а они что, это представляют быть украинцами, если они большевики? То есть очень простые вопросы,
которые... А они себя
которые...
не отождествляли как раз с украинцами, они отождествляли себя с великороссами.
Да и с великороссами они себя не отождествляли.
Ну, Затонский-то? Не, вполне себе.
Нет, идея же была вообще коммунистическая, вне национальная.
Нет, это я согласен, абсолютно. Я имею в виду, что учредители Советской Украины, они как раз себя с ней меньше всего отождествляли. У них была Всемирная Рабочая Республика.
Но они не могли вообще понять идею там Малороссии, которая зародилась, как мы помним, в недрах австро-венгерского генштаба. Поэтому, естественно, эта идея им казалась более чем странной. Но...
Но это отдельная история.
У нас сейчас через несколько минут в этой студии появится еще один любитель знаток, а не только истории.
И Семен Аркадьевич даже не знает, о чем я с ним буду говорить. А ему не понравится. Разговор будет тяжелый. Очень. О печальных днях августа 91 года.
Новости. Сейчас прервемся буквально на несколько минут.
Я рано прервал, что ли? Прости. Я так увлекся, смотрю, меня раньше 58 выгоняли. А сейчас у нас сейчас целая минута, мы много можем говорить. И вы не волнуйтесь, мы тогда сейчас запустим голосование. 553-3-1. Зная, чем завершится август 91 года. Сейчас, вот из дня сегодняшнего, вы поддержали бы А. ГКЧП, то есть один. Или 5533-Т2 Ельцина. 5533-Т3 Чума на оба ваших дома.
Сейчас запустим буквально через несколько минут и в приложении.
Итак, 5533-Т1 поддержал бы ГКЧП. 5533-Т2 Ельцина. 5533-Т3 Чума на оба ваших дома. Злые и недобрые.